Глава 11. Есть идея. Бегун повис на руках и, как мог осторожно, спрыгнул с остатков пожарной лестницы. Прыгал он аккуратно, но все равно застонал и схватился за спину, за место, куда ударили копыта.
«На мясо пущу!» — прорычал он,
недобро поглядывая на лошадь. «Бинокль отдай», — сказал книжник, — «уронишь. Что там?» Под мостом шевеление. Бегун кряхтя присел рядом. Сибилла хмыкнула. Она соорудила себе гнездо из сумок и тряпья, свернулась в нем, обложенная коробками с пулеметными лентами, и накрылась поверх кусками шкур, найденными в разбитом кэрридже преследователей. «Скоро станет темно». «И что с того?» — осведомился бегун, с трудом выпрямляясь. «Это их земли. Они тут знают каждый камень, и темнота им похер. Я бы не стал ждать ночи, я ударил бы сразу. Кто сейчас у них вождь?»
«Сиплый», — сказала жрица.
Не сказала, выдавила имя через зубы. От такой ненависти Сиплый должен был немедленно покрыться чирьями с головы до ног и истечь гноем. Но Сиплому было плевать на чью-либо ненависть. Он дышал этой ненавистью. Она текла у него в жилах вместо крови гнилой черной жижей. Книжник прекрасно помнил Сиплого, горящие злобой глаза из-под надвинутого капюшона, сгорбленный силуэт смерти, притаившийся в густой тени на верхних этажах жертвенной башни. «Он шаман», — добавил книжник, стараясь не выдать свой страх перед воспоминанием об этом челе. «Не вождь». «Удивил», — хмыкнул бегун. «Значит, у них теперь нет вождя. Теперь правят шаманы, как в парке. Слышь, червь, что у нас есть из хавки? Я жрать хочу». Жратва тоже была трофейная, найденная в разбитой повозке. Лепешки из зерна, несколько кусков закопченного до черноты жирного мяса. Но жратва есть жратва. Хочешь жить, выбирать не станешь. Книжник молча протянул бегуну кусок, тот кивнул и впился в угощение зубами. «Кормилец, того гляди, еще и подружимся», — проурчал он довольно. «В общем так. Если они вдруг забздят убить нас ночью, то обязательно придут убивать утром. Это, конечно, круто, подохнуть на рассвете, но в мои планы пока не входит. Идеи есть?» Идеи, конечно, у книжника были. Они появились сразу же, как Ганкар въехал на территорию порта. Разглядывая противоположный берег через монокуляр, Тим легко нашел место, где пристал к берегу две с небольшим луны назад, узнал ангар, где спрятал груз, и даже рассмотрел обрывки веревки, уходящие под молодой лед в месте, где затонул их с белкой плот. 700 ярдов от силы. Ерунда, если бы лед уже стал. Если бы быстрое течение на фарватере не образовывало длинные, похожие на разрезы промоины. Если бы они шли пешком, а груз тащили на волокушах. На том берегу владения Сиплого не заканчивались. До границ стейшена оставалось еще миль 10 пути, и не самого простого пути. Хотя, смотря с чем сравнивать, пройденная вместе с Белкой дорога по тоннелям метрополитена была куда сложнее и страшнее, чем любой переход по поверхности. На обратном пути, уже в компании Шепелявого, Тим преодолел этот кусок играючи. Но им везло, они нигде не засветились, проскользнули тенью от пустующих складов стейшена и до самого парка. Ни выстрела, ни взрыва, ни сигнальной ракеты, сработавшей от растяжки. Везение? Возможно. Везение плюс осторожность. Страх — прекрасный советчик в таких случаях. Обойти проблемы — это все равно, что их решить. На время, конечно. Сейчас проблемы уже не обойти. Когда все племя Тауна висит у них на загривке, мечтая спихнуть Тима и его спутников с крыши жертвенной башни, проскользнуть мимо не получится. Тем более, что между стейшеном и Тауном особой вражды нынче нет, а если уж если надо кого достать, то они превосходно найдут общий язык и совместно загрызу жертву, загнав ее в угол. Позарез надо попасть на тот берег. Не только переправиться самим, а еще спасти груз и лошадей и перегнать туда Ганкар, чтобы как можно быстрее добраться до тайника с вакциной. Надо. Книжник потер лоб. 700 ярдов. Стремнина, холод, глубоко, каша вместо льда. Говно вопрос, как сказал бы Белка. «Идеи, говоришь?» «Есть у меня идеи. Одна глупее другой, но зато много». «Видишь?» — спросил он бегуна, указывая рукой на полуразрушенный складской навес, с провалившейся крыши которого свисали, качаясь на ветру, листы пластика. Тот, не переставая жевать, кивнул. «Мне нужен этот пластик». «Весь?» «Сколько можем снять?» «И все?» «Нет, нужна проволока или очень хорошая веревка». Бегун вопросительно посмотрел на грубую кожаную сбрую, снятую с разбитой повозки. «Годится», — кивнул книжник. «Я пока схожу на разведку, а ты тащи все это сюда. Сибила, разведи костер. Вот под тем навесом». Он кинул в повозку свой труд и кресало. С уцелевшими зданиями на этом берегу была беда. Когда-то здесь случился сильный пожар, а потом выгоревшие остовы складывались один за одним от дождей, ветров и тяжелого снега, превращая часть порта в живописные развалины. «Бегун поможет тебе с хворостом», — намекнул книжник, поглядывая на вождя. «Стена закроет нас от ветра, да и огонь не будет бросаться в глаза». «Что ты собираешься разведывать?» — спросил бегун, ухмыляясь. «Разведчик беспощадный тебя за ногу». «Толщину льда», — сказал книжник, поднимаясь. Он осмотрелся и нашел достаточно длинную, подходящую для его целей ветку. «Все, я пошел». «Дальше тех вот обломков не ходи», — предупредил его вождь, вытирая засаленный рот рукавом. «Могут достать снайперы, с моста увидят». Книжник вернулся, когда уже совсем стемнело, продрогший, с мокрыми ногами и красным обветренным лицом. Молча присел к костру, прикрытому с одной стороны ржавым куском металла для маскировки, протянул к огню задубевшие руки и замер, словно дремлющий оул. Только нос торчал из капюшона худи. Через некоторое время он встрепенулся, закрутил головой, отчего стал еще больше походить на сову, и сказал: «Может получиться». «Ты знаешь, как построить мост?» — с насмешкой спросил бегун, обжаривая над огнем недавно пойманную крысу. Крыса попалась упитанная. Не хотелось думать, где она нагуляла жир, капающий в костер. «Или будешь камлать на мороз?» Книжник поднял на него глаза. «Мост нам не понадобится, бегун. И если ты хочешь к утру быть подальше отсюда, слушай меня внимательно».